Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня пятница, 27 августа. И мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Но мы его назвали 10 тысяч от узурпатора. Понятно, о чем пойдет речь. У нас сегодня в гостях Федор Крашенинник. Федор, рады тебя видеть.
Да, добрый вечер всем. Добрый вечер, Марк.
Да, вот, да, как всегда. Но неважно. В общем, как? Мы сегодня поговорим, понятно, о чем. В общем, это так или иначе выражено в превью, которое мы разместили. Но я сейчас уже тем около 2000 человек, которые находятся в эфире, у меня огромная просьба. Пожалуйста, сейчас уже конец лета. Понятно, что на следующей неделе уже начинается... Все возвращаются 1 сентября, дети идут в школу и так далее. Но вот еще пока последние дни догуливают люди. Для того, чтобы им посмотреть какие-то эфиры, надо им просто показать, что эти эфиры выходят. Потому что как-то работает специфический алгоритм. Он не всегда дает рекомендованные видео в достаточной степени. Поэтому у меня просьба. Пожалуйста, особенно теперь, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. По мессенджеру посылайте своим друзьям. Ну, чтобы они увидели, что такой эфир... С Федором Крашенинниковым прошел. Ну и все предыдущие, вот буквально в два последних дня, эфиры тоже их размещайте, ссылки на них давайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно нам поможет. Вот такая у меня к вам очередная, обычная, в общем-то, просьба. Федор, ну смотри, ситуация как ведь складывается? Более-менее прогнозируем. Мы во всех предыдущих эфирах ее обсуждали, потому что выборы очень подходящие стали обсуждать. Ты сторонник, в общем-то, умного голосования. Мы все ближе к середине, там, второй половине сентября, когда выборы состоятся, вот эти трехдневные. Ну, мы это много раз обсуждали. Действительно, выборов никаких нет, все это понимают. Вот, и все это является имитацией. Мы видим, как идет предвыборный процесс, сама кампания, какие-то дебаты. Они вообще не являются важной политической темой, тем не менее. Но мы ее обсуждаем, ну, поскольку...
Важно не является. Да, Путин только об этом и говорит.
Вот,
и
лично... это он говорит. А вот теперь, почему он об этом говорит, учитывая, как все складывается, и опасностей не так много для власти, пока, во всяком случае, внешне, поскольку они оппозиционных кандидатов снимают, значит, мы видим, как они действуют относительно формирования комиссии, регистрации кандидатов и всего остального, и плюс занимаются вот этой картинкой, неким политическим подкупом по существу, потому что, ну, 10 тысяч – это очень смешные деньги, вообще несерьезные. Обсуждать существо этих инициатив нет смысла, но это все делается именно теперь. Это делается на публику, это все эти бесконечные обещания. И от каких-то масштабных обещаний все больше переходит к мелкому такому амикошонскому покупке, значит, людей. Хотя, опять же, я повторяю, это, по-моему, больше для картинки делается, поскольку фальсификации уже, очевидно, будут зашкаливающими. Вот что ты об этом, обо всем в целом думаешь?
Ну, я думаю, что твоя убежденность в том, что все предрешено и все понятно с выборами, не разделяет Владимир. Да, потому что, в отличие от тебя, Путин, очевидно, не уверен в итогах выборов, иначе бы он так нервничал, не суетился, а сохранял бы спокойствие и вел себя как хозяин положения. Между тем, он ведет себя абсолютно не так. И буквально на этой неделе была интересна коллизия, которая косвенно даже прилетела мне по уму, потому что я написал, после того, как он выступил на съезде, на встрече со сторонниками партии «Единая Россия», и в первый раз озвучил свою концепцию раздачи денег, он, если ты помнишь, озвучил одну концепцию, а именно, что военные там получат по пятнашке, а вот насчет выплат пенсионеров соберется новая Государственная Дума и примет закон. Я по этому поводу написал колонку на Deutsche Welle, она вышла в среду, и тут выяснилось, что у Путина вообще концепция поменялась. Уже к среде оказалось, что... Оказывается, не надо ждать выборов. А он же подписал указ о том, что выплаты надо производить прямо сейчас, причем до конца, чуть ли не до сентября. Знаешь, странное поведение для человека, который во всем уверен. Раз уж он так уверен в том, что выборы у него в кармане, а что он вообще затеял эту тему с раздачей денег? И тем более, зачем он в течение буквально нескольких суток поменял свою концепцию? Как раз у меня по этому поводу есть совершенно, так сказать, стройная теория, что, во-первых, Путин все идет не по плану. У него действительно, они на прошлом голосовании по Конституции опробовали схему подкупа избирателей, Тогда тоже было довольно забавно, что они всю весну говорили, фу, вертолет на раздаче денег, фу-фу-фу, это неправильная стратегия, деньги давать не надо. А потом, значит, когда надо было голосовать за поправки Конституции, которая, как мы теперь знаем, на самом деле была одна, ну, как все, собственно, тогда и говорили, мы с тобой одна поправка была Конституции,
ну, продление.
Потому что там защита родной природы, никаких двойных граждан для чиновников, все это похерено абсолютно и не имеет никакого значения. Так вот, тогда, значит, к выборам они решили первый раз раздать денежки и раздали. Очевидно, им показалось, что это очень хороший опыт. Чуть позже я поговорю о том, что это на самом деле имеет очень негативное значение. И тогда уже разные люди, в том числе и я, и не только я, и гораздо более умные люди, стали говорить, что, очевидно, Путин теперь перед выборами будет раздавать в следующий раз деньги, потому что как бы это логично. И действительно, в апреле, 21 апреля, когда Путин выступал перед федеральным собранием, он озвучил проект раздать по 10 тысяч на каждого ребенка перед школой. Озвучил он это в апреле, а школа у нас, как мы знаем, в сентябре. И он прямо сказал, что выплаты будут в августе. Уже тогда было очевидно, что это прежде всего выплаты не столько школе, сколько к выборам. И очевидно, как мне кажется, это и была единственная и главная заготовка Путина насчет подкупа на выборах. Ну вот мы в конце августа разошлем всем счастливым родителям по десяточке на каждого ребенка. Счастливые родители, значит, мобилизуются, ну и нам хватит, а остальные все сами мобилизуются, так или иначе, там, плюс фальсификация, манипуляция, 3 дня голосования, и нормально, и проскочим, и все у нас будет хорошо. И вот вдруг наступает август, и вдруг Путин обнаружил, что как-то недостаточно, вообще-то, не хватает чего-то. Уже, казалось бы, и такой чудесный список они создали, как нам рассказывают суперпопулярными Шойгу и Лаврову, которым прям просто настолько популярны, что прям люди от восторга кушать не могут и не хотят. Уже, казалось бы, Путин сам лично вышел, ну, то есть, точнее, это первая ошибка. То есть мы понимаем, что список без Путина оказался не таким эффективным, чтобы нам там не рассказывали. Да? То есть идея, что Лавров, Шойгу могут вытащить список, оказалась глупой. Ни черта и ему. И вот наступает август. Первое, что происходит. Во-первых, из-за кулис выбегает лично Путин и по факту возглавляет компанию «Единая Россия». Чего, хотя, казалось бы, что тебе мешало возглавить список? Ты же возглавлял раньше. То есть он раньше не хотел. Очевидно, до какого-то времени считалось, что и так сойдет. И тут вдруг выясняется, что Шойгу с Лавровым вообще ни на что не способны. Как вдохновители народных масс они не годятся. Поэтому выбегает лично Путин и фактически говорит, ну, дает всем понять, что это его партия. Что это его партия, это его кандидат. Вот он пришел встретиться с кандидатами, без Медведева, заметьте к себе, да. Вот он пришел на съезд. То есть если у кого-то вдруг возникли сомнения, есть такие, знаешь, люди, которые любят там рассуждать, что Путин отдельно, Единая Россия отдельно. Путин сказал, нет, это моя партия. Но тут мы приходим как раз вот к этому интересному моменту, что, как выясняется, вообще-то и популярность Путина, откровенно говоря, очень сильно преувеличена. Потому что, давай вспомним предыдущие всякие разные выборы, как они проходили. Нам перед выборами во главе Единой России ставили светлую икону, значит, с Путиным и говорили «партия Путина». И все, и как бы все, этого хватало. Что-то я не помню, чтобы раздавали деньги какие-то. Деньги вообще до прошлого года никому перед выборами в таком масштабе не раздавали. Почему? Хватало мобилизационного ресурса Путина. Путин вышел, потому что он до какого-то времени он действительно был достаточно популярным. То есть у него была какая-то высокая уровень популярности, и он способен был просто вытянуть список «Единой России», ну, за счет плюс ресурс, там, это все понятно. Но, тем не менее, был какой-то, очевидно, ядерный электорат сторонников Путина, который Путин просто методично докладывал на эту вот весы. И вот, как я понимаю, с этим ядерным электоратом начались какие-то серьезные проблемы. Потому что выяснилось, что просто так, по призыву Путина, эти люди не бегут голосовать за Единую Россию. Мало им призыва Путина. Более того, это уж моя совсем, так сказать, конспирологическая теория, но очевидно, что когда Путин выступил и сказал, сначала проголосуйте, а потом деньги, провели какой-то экспресс-опрос ФСО, я так понимаю, и обнаружили, что, очевидно, людям это не понравилось. Что значит проголосуйте, а потом? Знаем мы его у вас, вы нас потом обманете. И это логичный совершенно посыл. Тогда Путин выигрывает, и через 2 дня полностью меняет концепцию. Мы вам до выборов дадим деньги. Это очень любопытно. Это говорит о том, что на свою собственную популярность Путин уже абсолютно не рассчитывает. Он рассчитывает, по сути, только на то, что люди будут ему благодарны. Теперь давай посмотрим, кого он пытается вдохновить. Пытается он вдохновить, как ни странно, те группы избирателей, которые, опять же, по таким расхожим теориям, да, там, оппозиционной общественности, и так за путинским. Например, пенсионеры и силовики, казалось бы. Ну, разве это не твои люди, разве это не те самые люди, на которых все держится? Оказывается, этим двум категориям граждан, для того, чтобы они были за Путина, надо деньги заплатить. Тоже интересно, заметь-ка себе, да? А почему? А я скажу. Между прочим, когда голосовали за Конституцию, выяснилась интересная вещь, что некоторые воинские части голосовали, например, против поправки Конституции. Вот против голосовали. Не очень. Понятно, что они не столько за Конституцию против голосовали, сколько демонстрировали, что они что-то не очень довольны происходящим. Ну, по каким-то причинам. Может, своим уровнем жизни недовольны, не знаю. То есть, нельзя сказать, что военные силовики – это какой-то железный тыл Путина. Вот мы вашего там Шойгу поставили в список, все, значит, солдатики, офицерики, значит, выровняли строй и пошли голосовать. Нет, денежки заплатите нам, извольте, так сказать, по пятнашечке выдать на лицо. Тогда, может быть, мы это, кстати, уж как-нибудь. Интересно, да? Теперь ты говоришь, сумма маленькая и так далее. Но, во-первых, не такая уж она и маленькая. Если пересчитывать на социальные пенсии, сколько у нас получают обычные пенсионеры, то, знаешь, десяточка на дороге не валяется. А если это два пенсионера, то двадцаточка.
Не, как лучше знаешь, хорошие... пересчитывать, что можно купить на них, я думаю, это важнее. Нет.
Плюс 20 тысяч на семью пенсионеров – это гораздо лучше, чем не отсутствие 20 тысяч. Я уж не говорю о том, что если мы возьмем вот эти вот выплаты на детей, выплаты на пенсионеров и на силовиков, то если мы представим себе некую гипотетическую семью, где есть дедушка-бабушка, папа-силовик, значит, и двое детей, то легко посчитать, что эта семья от Путина получила, значит, двое детей 20 тысяч, папа-силовик 15, 35, 55 тысяч, между прочим. На ровном месте от Владимира Владимировича Путина накануне выборов пришло в эту воображаемую семью. А таких семей в России, как ты знаешь, довольно много, потому что люди живут семьями, да, и уже посчитали умные люди, и эта цифра, она вообще способна впечатлить на самом деле, что так или иначе деньги будут розданы более половине списочного состава избирателей. Понимаешь, как интересно? То есть уже сейчас Путин подписал обязательств на раздачу денег более чем половине списочного состава избирателей. Столько на выборы не ходят людей, скольким Путин каждому лично в карман взяточку сует. Отсюда, кстати, объяснение, почему пенсионеры и силовики. Очевидно, Путин в панике искал способ дать деньги как можно большему количеству людей, как можно быстрее. А даже с детскими пособиями там не так все просто. Надо, чтобы человек подал заявление. Потому что, ну, там разные обстоятельства. А вот с пенсионерами все просто. Государство знает счет каждого пенсионера, но и так ему дошлет деньги. Ему ничего не стоит, туда еще и по десяточку закинуть. Тоже с военными. То есть Путин просто очень сильно расширил базу людей, которым он прямо сейчас экстренно, срочно может дать взяточку и как бы понулить их голосование. Поэтому не стоит недооценивать вообще эту кампанию. Это беспрецедентная в масштабах, я думаю, современные вообще современных выборов кампания подкупа избирателей. В таком масштабе десятки
миллионов... За денег их же самих избирателей, я бы так сказал.
Это второй вопрос. Есть разные там сюжеты, ролики, то, что люди пишут. Начнем с того, что пенсионеры, это, конечно, давно уже не эти эпические бабушки из 90-х годов, как тогда модно было думать, что это какие-то старушки из глухих деревень. Это вполне себе бодрые люди, которые прекрасно все понимают в большом количестве, которые прекрасно, люди предпенсионного возраста прекрасно знают, что у них Путин украл несколько лет выплаты пенсии. Люди вообще умеют считать, пенсионеры умеют считать, потому что они платят за коммуналку и так далее. То есть понятно, что кому-то, конечно, эти деньги внушат безотчетную радость, но не всем. И это, кстати, ответ на вопрос, почему они так много их раздают. Они вовсе не рассчитывают, что все прямо прибегут голосовать, но они хотят, чтобы хотя бы часть этих людей добровольно на самом деле пришла на участки и проголосовала. Потому что кого они смогут притащить, они, конечно, притащат. А кого они, значит, смогут фальсифицировать, они, конечно, фальсифицируют. Но они хотят, чтобы еще какое-то количество людей пришло. Ну, да.
Я просто, если ты позволишь, буквально вставлю свои 5 копеек, что называется, прямо буквально на одну секунду. Я-то должен понять, как к этому отношусь. Просто, может быть, и зрителям будет понятнее, когда ты говоришь, что ты вообще ни во что не веришь. Я-то убежден, что они сфальсифицируют все и объявят нужную им цифру в любом случае. Но им очень важна эта картинка, что, конечно, почему же проголосовали 70% за Единую Россию? Так мы деньги им раздали. Вот они пришли и проголосовали, понимаешь?
Я с тобой согласен. Эта мысль, действительно, я про нее, кстати, писал, вот сегодня писал статью, и до этого я несколько раз ее высказывал. Это одно из мотиваций, зачем они это делают. Потому что, когда они будут фальсифицировать будут итоги голосования, да, и выяснится, что по всем опросам было там 27%.
Да, у Единой России, а показать 70%?
57%.
Да, ну, да, не важно, 60%.
Да. Они скажут, ну как, вот видите, люди получили деньги, всей толпы прибежали
голосовать. Абсолютно точно.
Это правда, это я согласен. Ну, давай продолжим дальше смотреть. Да. Значит, смотри, любопытно, кому не дали деньги? Не дали деньги учителям и прочим бюджетникам. Тут я должен им сказать. Вот смотрите, военные молодцы. Несколько раз показали фигу Путину, он сразу по пятнашечке отвалил. А вы покорные, как ходите строем, вот вам даже пятнашечку Путин перед выборами зажал. Будете все фальсифицировать бесплатно, да, не получив даже пятнашечки паршивой. Вот отсюда урок. Любой, кто хочет выбить из Путина деньги, должен плохо себя вести. И делать не то, что он хочет. Тогда вам хотя бы деньги пришлют. Уже не так плохо. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тут не стоит особо вставать в позу и говорить там, деньги надо брать, я считаю, просто не надо голосовать. Никакой благодарности испытывать к Путину по этому поводу не надо. Во-первых, потому что, я, кстати, думаю, что он тоже открывает ящик Пандоры в этом смысле. Во-первых, он наглядно демонстрирует огромное количество людей, что, в принципе, государство способно платить им больше.
Ну, конечно, нет, да? Конечно.
А что он, вот, как я смотрел один опрос на улицах, там бабушка правильно сказала, а что не каждый месяц? Вот если бы каждый месяц плюс 10 тысяч пенсии, то это было бы хорошо. Но у нас же надо авианосцы строить, учения проводить белорусам, Лукашенко деньги давать, там Сирию содержать.
Ну, воровать.
Надо яхты строить, да, дворцы. Конечно, поэтому десяточка выпадает один раз перед выборами. В этом смысле они, еще раз говорю, они как бы, знаешь, засветили лопатник, что называется. То есть народ увидел, что вообще-то у государства деньги есть. И оно и даже можно их раскошелиться и заплатить. И все эти сказки, что нельзя платить деньги.
Это повысит инфляцию, цены взлетят, да, там и так далее.
Да, оказывается, можно. Оказывается, можно взять и все выплатить деньги. В этом смысле это как наркомания. То есть Путин, по сути, я понимаю, почему он не хотел платить деньги и упирался так долго. Он не такой дурак, он прекрасно понимает. Пойдя по этому пути, с него уже не свернуть. Уже нет. Он теперь должен будет башлять за каждые выборы людям все больше и больше. Потому что, а как? Ну хорошо, вот он сейчас заплатил, он что думает, что в следующий раз бесплатно, что ли, придут? Нет, люди скажут, нет, уж извольте. Выборы, давай деньги, деньги давай. А как ты хотел? То есть ты расклеваешь людей, так ты их и приучаешь, то, что ты хочешь. Сначала ты за любовь платишь деньги, а потом приходишь и говоришь, а теперь любите меня бесплатно, что ли? Нет, так не будет больше. То есть, по сути, Путин правильно делал, что отбрыкивался от этой стратегии. И это был правильный ход. Но сейчас он просто обречен идти по этому пути. У него нет никакой достаточной популярности, чтобы он без денег, без взяток побеждал даже с всякими фальсификациями. Потому что фальсификации уже ведь посчитано, что это, ну это тоже, тут я с тобой, это хорошая риторическая фигура, что они прям все фальсифицируют. На самом деле, давно высчитана база, сколько они, база, кстати, их приписок полностью выжата уже. В тех регионах, где они полностью рисуют выборы, они на последних выборах уже рисовали 99%. Там уже непонятно, куда еще дальше дорисовывать. Они уже перевыполнили план, что в Чечне нарисовать 114%, что ли, там уже 99%, там уже все. То есть уже как раз те, кто агитирует за умное голосование, там штаб Навального, они говорят, что посмотрите, те электоральные султанаты, на которые все кивает головой, они еще на прошлых выборах уже дожаты до 100%, там уже некуда повышать. А в тех регионах, где они все-таки что-то там считают, там ну, можно накидать там 5%, ну 10%, но они не могут накидать и как бы 50%. Им все равно нужен какой-то базовый избиратель, который все-таки физически явится на эти чертовы участки и что-нибудь там сделает. Поэтому они, конечно, пытаются этих избирателей сейчас купить. Вот для меня это самое важное, что никакого ядерного электората, который придет просто так поддержать Путина, его просто вообще не существует. Этих людей тащат за деньги. Военных, пенсионеров им просто дают взятку. Да? Это как бы падение моральное, то есть моральное банкротство Путина. У меня для вас никаких идей нет, возьмите деньги и проголосуйте. Ну супер, молодец. Это, кстати, привет всем тем, кто все еще думает, что существует какая-то идеология, что 86% там за Путина. Слушайте, если бы за него было 86%, зачем деньги-то раздавать? Зачем фальсификации проводить? Ты же вышел и сказал, я вам верну Крым. Кто за меня? И все такие, мы, и побежали голосовать за Путина. Что-то не работает эта схема, я так понимаю, что на теме мой, я вам принес Крым, а вы за меня голосуете, он даже не заикается, заметьте себе про это, потому что, очевидно, понимает,
не,
что на
уже
этом...
не работает, потому что, слушай, ну сколько, 21 год, это... На этом все-таки можно ехать, но не так долго, то есть это, в принципе, это очевидно же.
2014 год, какие тогда были настроения, тогда действительно многие, даже наши с тобой товарищи, там бились головой о стену, кричали, все, теперь за Путина всегда всю жизнь будут голосовать, из благодарности за Крым, и он сам, похоже, дурачок в это верил, что вот, типа, в случае чего я буду говорить, а как же Крым, и все такие, ах да, Крым, конечно, побежали голосовать, шиш, прошло 7 лет, и ты уже должен покупать голоса, как какая-нибудь Ева Перрон, ходить там раздавать деньги на личные швейные машинки людям. Это, я думаю, следующий этап, когда людям просто будут наличные, вот печатать деньги перед выборами, и ходить по квартирам, стучаться и по купюре всем раздавать, и говорить, пожалуйста, проголосуй. Это, конечно, безобразие. И хорошо, кстати говоря, заметьте себе, что они это делают. Фальсифицируют, не фальсифицируют, это второй вопрос. Но заметьте себе, на какую раскоряку Путин уже встал. Вот то, о чем мы с тобой, с чего начали. Никакого спокойствия, никакого, знаешь, там такого стояния в героической позе, типа все идет по плану, мы не видим. Мы видим дергание, мы видим попытки заткнуть щели. Мы видим, как, значит, Собянин с Венедиктовым организуют липовое вот это... голосование, что там уже вписали в электронное голосование.
Типа миллион человек, миллион избирателей, что они заявили, правда?
Да. Ну, это на палочке, конечно, смешно. Но мы видим, насколько сильно они все задергались. То есть и на прошлых-то выборах всегда была мобилизация, и там заставляли людей и палками, и скакалками, и гнали, и так далее. Но в этот раз прямо все задействовано. И три дня голосования, и никого не пустили, и всех посадили, и всех сняли. Голосовать не дают. И там еще и денег всем раздали. Ну это что это вообще? Это насколько вообще надо быть Путину неуверенным в процентах своей партии, чтобы вот это все делать? В этом смысле я все-таки, конечно, считаю, что надо и дальше расстраивать Путина и делать все поперек. Раз они так сильно боятся, раз они так сильно бегают, хорошо, значит, надо сделать поперек. Заставляют регистрироваться в электронном голосовании, регистрируйтесь, голосуйте по-своему. Заставляют, хорошо, деньги взять, проголосовать по-своему. Хуже не будет. Ничего не сделать всегда успеем, мы и так уже много лет ничего не делаем. Ну, почему бы и не попробовать в этот раз? Поэтому я не вижу никакого противоречия. Я, наоборот, вижу вот именно этот процесс бегания и истерения Путина, который мне очень нравится. Я бы был гораздо более расстроен, если бы, еще раз повторюсь, ничего этого не было. Была бы какая-то вялотекущая кампания, какой-то там Шойгу с Лавровым, что-то где-то квакали. Путин бы вообще там издалека махал ручкой, никаких ни денег, никаких вот этих вот странных, так сказать, новых там постоянных закручиваний гаек и каждый день там запретов новых и новых СМИ и активистов, их бы просто не было, тогда бы мы, я бы тебе сказал, знаешь, Марк, наверное, действительно Путин чувствует себя абсолютно спокойно, ничего не боится, все у него уже шито-крыто, типа, а мы тут что-то бегаем вокруг, возмущаемся. Типа, сидим, ждем очередного, значит, реализации плана Путина. Нет. Никакого следов того, что план Путина идет по плану, у нас нет. И слава богу, и давай и дальше будем, так сказать, радоваться тому, как наш престарелый диктатор там что-то вынужден каждый день проводить совещания, истерить и раздавать деньги. Пусть все деньги раздаст людям, хоть какая-то польза, понимаешь?
Ну да, от него. Ну да, споганые овцы, что называется.
Будем высокомерными, пусть люди получат от Путина то,
не,
что...
Ну, это страшно. Понятно. Мы не за то, чтобы деньги не платили или денег не брать. Понятно, тут это не обсуждается. Это само собой. Я-то ведь исхожу все время из чего. Я, понимаешь, предлагаю воспринимать эту ситуацию так. Ну, вот они понимают. Вот там ФСО у них какие-то, может, замеры делать. Они понимают, что есть там 20-27%. Вот они собираются на своих совещаниях, закрытых, да? И говорят, ну, что же мы... Позволим действительно, чтобы проиграла Единая Россия и выиграли все остальные, пусть даже все сверхсистемные партии и так далее. Да нет же, конечно, потому что значит ли это шаг в сторону потери власти? Значит. Значит, мы на это пойти не можем. Да? Ну так давайте напропалую будем обманывать, фальсифицировать, объявим нужный нам результат, потому что нам деваться некуда. Нам деваться некуда. Мы власть не отдадим.
Эти люди даже новичком Навального отравить не могут, а ты им приписываешь способности что-то такое.
А что ты больно много надо? Вон у них жирная на них работает в ЦИКе, и все, она объявит.
Я тебя спрашиваю, а зачем это все? Ну, по твоей логике, ну, нарисовали бы, и все. Зачем суетиться? Зачем суетиться?
Они могут говорить, что они не суетятся. Но это уже вопрос, как воспринимать. Ну, просто...
Нет, я задаю. Они суетятся откровенно. Чего Путин суетится, раз у него все хорошо? Ответьте на этот вопрос. Вот зачем?
Ну, опять же, я понимаю, понимаешь, эта суета, она для него естественна в данной ситуации.
Нет, ты вспомни прошлые выборы, он так не суетился, он так себя не вел, деньги не раздавал. Я помню выборы Путина в лучшие времена, ничего такого не было. Он вел себя
покровительственно,
спокойно, как лев, знаешь, лежал там, типа вы там что-то все попискиваете, партия «Единая Россия», все аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать, ни денег, ничего не было. И все равно они побеждали. Это были лучшие годы Путина, просто был момент, когда Путин был на росте. Когда действительно его диктатура крепла день, год от года, когда все у него было хорошо, там, да, до какого-то времени. Потом он вышел на плато какое-то, потом провалился, потом Крым его немножко выбросил. Сейчас он катится под гору откровенно совершенно. И даже такая бессмысленная на самом деле вещь, как выбор никчемный, низведенный до уровня хрен пойми чего Государственной Думы, на которую, казалось, вообще плюнуть можно и сказать, да изберите кого хотите, господи, кому она нужна, это сборище, так сказать, бездельников. Нет. Даже она для нее превращается в проблему, которая требует его личного участия. Причем как попка дурак, понимаешь? Вот за одну неделю он аж дважды поучаствовал в этом несчастном съезде этой никчемной партии. Тоже он небольшой любитель напрягаться. Понимаешь, вот это вот таскали, он что-то ходил с какими-то идиотами, встречался, что-то там говорил, какие-то речи произносил. Зачем это все? Это говорит о его неуверенности. Даже если... его там люди говорят, да мы вам все сфальсифицируем, там Элла Памфилова. Очевидно, он сам чего-то беспокоится. А беспокоится он, понятно, чего? Не того, что он там нарисует, понимаешь? Он беспокоится, очевидно, того, что реально его популярность падает.
И нет, он... это он точно беспокоится, конечно.
Вот это бесспорно. Очень важно, понимаешь? Он человек, зависимый от собственной популярности.
Это разумеется, это не отменяет одно другого, конечно.
Он каждый, как какой-нибудь, я не знаю, там, одержимый богатством человек каждое утро включает с просмат все свои счета и доходы и считает, как он заработал. Вот так же Путин, очевидно, каждый день просматривает сообщения о рейтинге. И каждое колебание своего рейтинга он становится болезнен. Понятно, что ему кто-то говорит, Путин, что ты, Вадим, что вы переживаете, мы все нарисуем, не переживайте. А он переживает, что он теряет популярность, что люди его не любят. А он хочет, чтобы действительно опираться на какие-то широкие массы. И вот он дошел до ситуации, давайте я буду вам деньги платить перед выборами, а вы меня, значит, за это любите, как раньше. Очень хорошая и очень смешная ситуация. Я не знаю, он сам-то понимает вообще, насколько это жалко выглядит. Действительно, какая-то, знаешь, порнография, да, уже, так сказать, престарелый Левиас, значит, понимает, что девушкам он уже не нравится, и все, что ему остается, да, это пойти платить, совать пачки денег и говорит, скажи, я люблю тебя, дедушка, да, ты такой...
Красить лобок, хороший. Я бы даже добавил вот так вот.
Ну, примерно. Я думаю, это, с этим мы уже знаем, что он любитель, он у нас вечно уже надутый.
Он, да. Он считает, что он секси. Он считает, что он секси. Но, значит, нас смотрит почти 9 тысяч человек. 2247 лайков нам поставили. Я прошу тех, кто присоединился, это почти 6 тысяч человек. У меня просьба к вам, раз уж вы присоединились, мы 28 минут в эфире, то ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, групп разместите, пожалуйста. Ну и по возможности там раскидайте везде, где только можете. Мало ли, может, через мессенджеры, каким-то другим способом. Нам все-таки очень важно, чтобы вы подписывались на мой канал, чтобы вы размещали ссылки об этих эфирах. Ну и смотрели каждый день. Мы выходим каждый день. Так что это очень-очень важно для канала. Хорошо, вот смотри, давай тогда еще такой аспект возьмем, он тоже представляет интерес, потому что это нечто новое, мы вот как бы за кадром эфира начали это обсуждать, вот я хотел, чтобы мы продолжили в эфире, чтобы зрители нас послушали, и вот долгие годы, с 90-х годов, я сам был депутатом Государственной Думы в 93-95 году, только появился тогда Шойгу, да, это был ельцинский выдвиженец, ты прав, что это Кожугет, его отец, был связан с Ельцином, он тоже был строительством занимался и так далее, но его взяли, положили молодого такого депутата, он в прошлом был депутат Верховного Совета, сделали вновь создаваемое ведомство, вот это МЧС, руководителем, и все годы за ним шел миф, что это такой охренительный управленец. Я тебе напомню, он в 99-м году возглавлял, был первым номером списка единства, тогда это называлось. То, что дали старт движению той партии «Единая Россия», называлось «Единство». И он был первым ее номером на тех выборах, ему только дал Ельцин героя России, и вот он баллотировался, и вот спустя 20 лет он снова, значит, участвует в выборной кампании, является первым лицом, теперь уже с должности буквально министра обороны, ему, так сказать, в заслугу ставят много чего, вот, он за этот период был и, конечно, бессменным руководителем МЧС, потом на короткое время сдал Московскую область, вернулся, и сейчас он несет совершеннейшую дичь. Вот. Причем такую дичь маразматического типа, то ли от возраста, то ли от лояльности Путину. Но вот этот миф о его талантах, ну, он, конечно, там, может и злодей, но у него какие-то управленческие таланты, он эффективный управленец, не чета другим. Вот он пришел там, сначала в МЧС, все было хорошо, значит, потом что-то налаживал, ну, правда, очень краткосрочно в Московской области, а вот теперь в Минобороне там порядок навел, армия сильна, тра-ля-ля-ля-ля. И вот эта бесконечная мантра. На самом деле, я считаю, что это обман. Он такой же, как и все, абсолютно ничем не отличается, никакого эффективного управленца там нет. Такой же семейный жулик и все так далее. Мы все расследования Навального видели, читали, ничего там нового. Но именно поэтому они его поставили первым номером, для того, чтобы показать, вот же, вот смотрите, мы вам снова даем вот такого человека, неизвестно, уйдет он в Думу, не уйдет, это уже там аппаратные расклады, там, преемник, не преемник, не это важно. А важно вот этот миф, который почему-то все-таки важен, нужен, а он вот одновременно то ли поддерживает, то ли разрушает этот миф своими заявлениями. Он, например, говорит, что создан пояс вокруг России, вокруг Москвы, что называется, иностранных столицах, где, значит, разведцентры, центры пропаганды. Он сегодня об этом, например, сказал. Да, правда, почему-то не упомянул Вильнюс, но назвал там, естественно, Ригу, Таллин, там, Варшаву, Хельсинки.
Хельсинки – совершенно невинный город, абсолютно, который вообще... Я не понимаю, что Хельсинки – это каким боком ему подвернулся,
ну, на язык. Ну, просто Хельсинки. Так. Он вот что вспомнил, он то сказал, но в голове это сидит. Ты же знаешь, как это. Он человек уже такой, у него сидит, и вот он это назвал. До этого он говорил о том, что, значит, он там в Афганистане встречался с муджахедами, с талибами. Ну, в общем, много чего он надичил, да? Вот все-таки, на твой взгляд, насколько адекватно вообще это воспринимает потенциальный избиратель? То есть, как он вообще может менять или не менять отношение к Шойгу, потому что, повторяю, этот миф очень был устойчивый, очень долгий. В него ельцинская семья вкладывалась, потом путинский период как-то застал, сейчас он в Минобороне, он ездит, ты помнишь, в тайгу, значит, с Путиным, они там что-то топориком рубят, что-то пьют там и так далее. Вот для чего все это и для чего вся эта публичная история с его заявлениями, так, он мог молчать, сидеть и все, но нет же.
Значит, да, это очень многослойная история. Первый слой, конечно. Не только его отец был, но отец был у него руководитель, по-моему, тылы
какой-то. Да, он партийный был, партийный.
Да, и они с Ельциным дружили, и типа Ельцин маленького Сережу там на коленках держал. И как, в Советском Союзе, как ты помнишь, не было ничего похожего на МЧС, а во всех странах были. И Ельцин в какой-то момент узнал, что вообще хорошо бы иметь не какую-то гражданскую оборону, а вот ведомство по чрезвычайным ситуациям. А Шойгу был по образованию инженер какой-то.
Он строитель.
Да, это строитель. А у него было хобби с гитарой, значит, туристом. Вот он был турист. То есть как-то занимался туризмом. Вот
да, у него такое было. Стихи пописывал, он и сейчас пописывает.
И рассказы пописывает. И вот да, тут, значит, Ельцин пришла в голову, ну, вот эта идея в стиле как раз Бориса Николаевича, что надо создать какое-нибудь ведомство спасательное. А кого же, значит, в голове? О, так у нас же есть Сережа Шойгу, который туризмом занимается. Дай-ка мы этого замечательного туриста поставим во главе вот этого ведомства спасателя. Неочевидная какая-то логика, прямо сказать, да? Но поставили Сергея Кожугетовича. Значит, Кожугетович Сергей не такой уж он бессмысленный человек, но, во всяком случае, был. Очевидно, что вот весь его мифологический путь как супергероя и хозяйственника обязан тем, что он, очевидно, всегда хорошо вкладывался в пиар. Очевидно, он с самого первого своего всплытия, или кто-то ему сказал, надо умер, или сам он тогда это понимал, что надо вкладываться в свой пиар. Тем более, что в 90-е годы это имело большой смысл, конечно, правительства часто менялись. Он для себя нашел очень хорошую нишу. Про него было очень хорошее эссе такого двусмысленного персонажа как Голковский, он еще в 90-м писал, называлось, но Кожиедович. Такое очень ехидное.
Да, Дмитрий Голковский, может, кто-то не знает, известный философ, публицист и так далее.
Сейчас он, конечно, он, не буду его хвалить, но вот это конкретное эссе очень хорошее, потому что он написал главное, что, по сути, этот человек пиарится на том, что как бы его заслуга в том, что ничего не происходит. Вот ничего не происходит, ясный день, выходит весь такой в орденах, в красивой форме, никогда не служивший в армии, Кожедович докладывает. Хорошо, это благодаря мне. Это благодаря мне все хорошо. Зато как начинается наводнение, пожар, тут его какие-нибудь пристри говорят, знаете, а это не наша зона ответственности. Вот не наша. Вот наша зона вот тут, а это не наша зона. Поэтому вот в этом он не виноват. Поэтому в том, что все хорошо и ничего не случается, или летит на другой конец мира спасательный самолет, кого-нибудь спасти, это Сергей Кожугетович. Если что-то плохое, так это точно не он. Вот так они в 90-е годы и ковали миф о том, что Сергей Кожугетович какой-то невероятный профессионал, молодец, все у него хорошо. И когда формировали список единства, выяснилось, что вообще в российском правительстве есть только один министр, который не вызывает ни у кого никаких чувств. Это правда. Тогда действительно Шойгу казался вполне бы тоже на 20 лет. Бравый человек. Вроде, несмотря на то, что в прессе писали много про всех плохого и разного, про него ничего плохого, ничего известно не было тогда. Короче говоря, это был вполне положительный персонаж.
И прямо перед самыми выборами ему дали Героя России, чтобы ты помнил. Да.
Плюс он, заметь-ка, столько лет сидел в правительстве, что, честно сказать, характеризовал как очень опытного аппаратчика. Менялись премьер-министры довольно часто, а он, значит, продолжал оставаться в должности. Дальше произошла какая-то у него очевидная химия с Путиным, потому что совершенно очевидно, что он не человек путинского круга. Да, он не чекист, не из Петербурга, он вообще представитель семьи. Очевидно, когда формировали список, его туда воткнул Борис Абрамович Березовский, потому что это он вручную выбирал список. Но в каком-то момент, очевидно, чем-то они с Путиным, вот какая-то химия. Как, кстати, с Собяниным. Собянин ведь тоже не из путинского круга человек, но где-то в какой-то момент они встретились, поработали, и вот у них возникла какая-то такая, знаешь, вот близость духовная, я не знаю, духовная, там, коррупционная, какая угодно, на чем-то. Но я думаю, не коррупционная. Тут что-то очевидно, какая-то мировоззренческая, вот свой человек. Шойгу стал для Путина своим человеком. И он продолжал пиариться, кстати, это очень важно. Он продолжал вкладывать в свой пиар, да, сначала МЧС, потом он немножко поработал, значит, вот в Московской области. Честно сказать, тогда казалось, что его убирают.
Возможно, да, Путин выглядело именно так.
А дальше случилось вот что. Был такой министр обороны, как его звали, Сердюков. Его принято, значит, считать, характеризовать только как, значит, крайней степени жулика и упоминать его эту мадам Васильеву, но на самом деле я слышал другие оценки, что, во-первых, это один из немногих министров обороны, который служил рядовым в армии по призыву. Поэтому его отношение к армии было примерно как у Руслана Шевединова, я так понимаю, что, в общем, он изнутри смотрел на эту ситуацию немножко снизу, и этих всех вот генералов, мягко говоря, недолюбливал. Поэтому он окружил себя бухгалтершами и просчитал, кто там сколько воровал. Естественно, сам, я так понимаю, на это неплохо нажился, но генералы на него, конечно, затаили. Тем не менее, он провел реформу армии. И я так понимаю, что вся эта боеспособность российской армии, которая повысилась, и которую почему-то приписывают Шойгу, на самом деле она произошла от Сердюку. Потому что во время конфликта 2008 года, когда там, кто там, не помню, кто у нас был министр обороны до Шойгу, при Медведеве, помнишь, там рассказывали, что армия была, прямо сказать, в каком-то плохом состоянии, там то не работало, все не работало. Поэтому сначала начали Сердюкова, Сердюков там, значит, все это привел божеский вид. А потом, значит, из-за этого всего скандала Путину потребовался на министра обороны какой-то человек с хорошей репутацией. И тут всплыл Шойгу. И это стал звездным моментом Шойгу, потому что он, очевидно, у него есть, мы сейчас уже много знаем про его внутренние комплексы и, так сказать, страдания его интересной психики. Очевидно, одно из его главных комплексов – это, конечно, желание носить мундир и считать себя каким-то полководцем. Как рассказывали, что он чуть ли не то ли шашку Жукова, то ли что-то еще он там Жукова носит. То есть для человека, который никогда не служил в армии, не имеет никакого военного образования, Конечно, вот, не знаю, это довольно порочная практика носить мундиры, увешиваться орденами. Шойгу очень любит вот эту вот историю с мундиром. И, очевидно, пост министра обороны его окончательно свел с ума. Он увешивался, как елка новогодняя, да, орденами. Обожает позировать в своем этом опереточном, значит, фельдмаршальском мундире, который все пышнее и пышнее. Ну и плюс, очевидно, с ним стали происходить какие-то необратимые изменения. Он стал очень много нести какой-то чепухи откровенной. Я тут смотрел несколько очень интересных видео рассуждений, по-моему, Майк Ванаки по эту тему, еще кто-то, что вообще он, у него кукуха уже фляга свистит основательно. Потому что из того, что он несет, вообще, честно сказать, местами, особенно идея про строительство городов в Сибири, она, конечно,
ну, в частности.
У него много безумных идей, но эта идея особенно безумна в условиях депопуляции населения России, которая страдает от депопуляции. Люди из Сибири бегут из существующих городов, а он хочет аж 5 построить. Это бред. Теперь давай подумаем, почему его поставили во главе списка. Во-первых, и начнем с того, что список составлял лично Путин, исходя из своих представлений о мире. А у них у Шойгу есть одна общая еще черта. Зачем Шойгу бредит про все эти строительства городов и так далее? Он прямо это прямым текстом говорит. Это молодость его. Ехали на БАМ, строили города. Он прямо говорит это в своих интервью. Он хочет он не хочет города в Сибири. Он хочет за счет этого карго-культа вернуться в свою молодость. Вот ему почему-то кажется, что это очень хороший путь почувствовать себя молодым. Вот это вот все. У Путина примерно то же самое. То есть он понимает, как мы говорили в первой части передачи, что у него популярность падает. И он хочет ее каким-то образом вернуть. Проблема в том, что у него очень маленький политический опыт на самом-то деле. Такой вот в реальной конкурентной политике.
Никакого нет у него опыта у Путина.
Не совсем. Единственный опыт нахождения Путина во враждебной среде и конкурентной политике – это 99-й год как раз. Когда его назначили премьером, его там давай пинать, в Думе обзывать, что-то все так неустойчиво, непонятно. Единство, и тут он говорит, ага, вот помните, в 99-м году мы Шойгу поставили во главе, очень хорошо, вот надо снова поставить Шойгу, как 20 лет назад, то есть это тоже, заметьте, такая логика, знаешь, карго.
Понятно, да, да.
И вот 20 лет назад сработало, и сейчас работает, даром, что за 20 лет Шойгу превратился в какого-то вообще всем надоевшего человека, и, честно сказать, уже не тот, как и сам Путин. Ну, Путин, ему вечно, вот он нас законсервировался в том времени, как и многие, ну, так бывает, человеку свойственно консервироваться в том времени, когда ему максимально было хорошо, да. И он думает, продлись очарование, поставлю Шойгу на первое, значит, место, молодость вернется, да, ну, потому что Карелина с этим, с Гуровым уже как-то глупо.
Ну, да, да.
Там уж совсем уже какие-то политические трупы, особенно Карелин, да, бог с ним. Он и тогда-то был сомнительной фигурой, а сейчас тем более. А вот, значит, ну и вот у него команда мечты, значит, его Шойгу, как талисман, счастливого прошлого, Лавров, который это типа вот, ну, иллюстрация мифа о том, что у нас все население, значит, прям в восторге от нашей внешней политики, хотя, опять же, в первой части мы говорили, что, судя по всему, не в таком восторге, что прям толпами бежать голосовать за Лаврова, ну и какую-то эту тетеньку, которая, значит, должна символизировать молодость, обновление, вот это вот вся билиберда. То есть список, очевидно, составлял лично Путин, и этот список изображает только его видение мира. Вовсе не то, какой мир есть на самом деле. Вот Путин его видит вот так, что вот Шойгу, значит, Лавров и вот этого дама, и все, и победа. Ну, как мы уже, опять же, говорю, мы обнаружили, что он к августу понял, что этот его список что-то не заходит как-то сильно, и ему пришлось прибежать и встать. Значит, Шойгу... Подожди, какой-то вопрос задавал про Шойгу, что-то я
издалека... Ну, а изначальный миф относительно него, да, насколько он работает, и все эти заявления, они подрывают этот миф или нет?
Вообще, я еще раз говорю, это, конечно, миф. Это миф о том, что он такой талантливый хозяйственник.
Эффективный управленец хозяйственника.
Да. И его радость была в том, что с ним никто никогда не боролся. Он никогда, очевидно, никому не мешал. В 90-е годы он там сидел в своей норке и никуда не совался. Поддерживал всегда победителей. Точнее, или Ельцин его всегда говорил, Сережу не трогайте, значит, я его с детства знаю. При Путине он прекрасно вписался во всю эту коррупционную схему, построил себе там дворцы, дочку пристроил, любовницу пристроил, всех пристроил.
Ну, да, все в порядке, да.
Да. Но с ним начали воевать, его стали мочить. последнее время. То есть он глубоко влезя вот в это путинское окружение.
Потому что они его воспринимают как преемника, боятся его как преемника.
Нет, я вот насчет, я думаю, что он просто начал, сменилась эпоха, и они-то как думали, что мочить можно как в 90-х только по телевизору. Если мы телевизор отберем, то мочить нас будет негде, можно расслабиться. А выяснили, что мочить можно и в Ютубе. И на Шойгу полилась, значит, в общем-то, разная интересная информация, которая, я думаю, очень востребована, кстати говоря, в кругах тех людей, которым по 15 тысяч будут платить. Потому что это всегда так бывает, что если про министра обороны выходит, значит, ролик, уверен, все его подчиненные, конечно, с большим интересом посмотрели, в каком дворце он живет, где у него там дочка работает, куда он любовницу пристроил, и про жизнь его окружения. Ты же прекрасно понимаешь, что именно так всегда и происходит. Конечно. Если про Бастры ролик, то весь Следственный комитет сидит, смотрит про своего начальника. Я думаю, что, конечно, это удары по Шойгу, они очень сильно испортили им репутацию, прежде всего, в армии. Тем более, что, я думаю, там к нему и так относятся не очень хорошо. Мы об этом тоже уже говорили, потому что военный...
Он пиджак.
Он считает в себе два качества, которые раздражают нормального военного человека. Во-первых, он пиджак. Во-вторых, это пиджак, который вырядился в опереточный мундир, ну, и конечно, строит себе прям военную косточку, которая вообще близко не является. И плюс постоянно несет какую-то чушь, которую, откровенно говоря, стыдно слушать. Плюс окружил себя, вернул такой прекрасный институт, как политруки. А любой, кто общался еще в советское время, у политруков репутация была ниже плинтуса, и то, что он вернул, так сказать, к офицерам вот этих вот соглядатаев партийных, не думаю, что все в таком восторге офицеры, что вот к ним приставили. Поэтому по 15 тысяч заплатили, чтобы они не так сильно расстраивались. Да? То есть Шойгу это, конечно, колоссальный миф. Меня немножко, знаешь, удивляет, как люди рассуждают насчет преемника. Что типа он стал много выступать, он, наверное, преемник. Uh-huh. Слушайте, он, наверное, лидер списка «Единой России», и, наверное, идут выборы. И только поэтому он чирикает. Проблема Шойгу в том, что он слишком большая фигура, чтобы к нему приставили нормального этого консультанта. Uh-huh. Очевидно, уже сказал раньше, когда он был моложе и чувствовал себя такой фигурой менее видной, он, очевидно, кого-то слушал. То есть, судя по тому, как у него сложилась его репутация хорошая, о чем... В 90-е годы он слушал своих консультантов и вел себя по-нормальному. А сейчас, очевидно, он забронзовел, никого не слушает. И когда ему сказали: Сергей Кожугетович, в рамках выбранной кампании надо почаще выступать, вот вам график выступлений. Он сказал... Я знаю, что говорить.
Да. И стал... То есть он от себя это все говорит. Вот да. Такой, какой он есть, натуральный.
Именно. Из него наконец-то впервые за всю его 30-летнюю государственную
это карьеру... Это хорошее объяснение.
Поперло его вот эта вот бессодержательность. То есть мы обнаружили какого-то человека, который голова нафарширована какими-то бреднями, какими-то замшелыми представлениями, каких-то, что человек вообще не понимает ничего про современную жизнь. Что молодежь, оказывается, поедет строить БАМ, стоит только призвать, что стимулировать людей надо стихами и песнями. Интересно, когда, то есть в условиях капитализма, это при социализме людей можно мотивировать льготами, при капитализме людей можно мотивировать только деньгами, а мы живем при капитализме, на самом, причем при довольно жестоком капитализме, да. И, кстати говоря, надо заметить, что и Лавров тоже стал выступать, но Лавров все-таки при всем к нему плохом отношении, это все-таки человек гораздо более умный, чем Сергей Кожугетович.
Более и очевидно, хитрый, я бы сказал, в этом смысле.
Заметьте, себе отрабатывает по минимуму. Вот ему сказали выступить, он вышел, таблицу умножения зачитал, так сказать, которую, и ушел, все, за кулисы, все, до свидания. Я отработаю, вы там сами, значит, дальше продолжайте. А Шойгу, очевидно, воспринял идею выступать на публике
слишком
серьезно. Да, и считается долгом теперь постоянно что-то чирикать. И вот то, что он сегодня начирикал про эти города, где плетется русофобский заговор, это, честно сказать, говорит только об одном, что у человека в голове, но он даже не готовится к этим уступлениям. Чего ему там Хельсинки дорогу перешли, в каком месте ему мешает жить Варшава, что там, ну хорошо, Варшава, допустим, столица Польши, но я не слышу, чтобы это был какой-то центр концентрации каких-то там оппозиционных антироссийских сил. То есть это, скорее всего, не то, что данные какой-то аналитики, что он... Нет, он просто назвал список городов, которые у него в голове почему-то вывалились на вот этот вот триггер, да, типа, кто нам пакостит, это Рига, что там, Варшава, там
Таллин, Таллин он называет.
Нет, Таллин, а Таллин там был?
Он был, он назвал Таллин.
Я этом списке Хельсинки, во-первых. Очень странно, что в нем мне казалось не
Вильнюса,
Праги.
Да, и Вильнюса нету.
Да ладно, предположим, он... Ну, почему-то мне казалось Праги, которую недавно у нас поливали помоями как центр. Там мне казалось любимого англосаксонского Лондона. Там мне казалось Вашингтона. А, ну он говорил, те, кто по границам России.
Да, очевидно, да, по...
Ну, тогда Вильнюс как бы просился, что называется. Но да, это, еще раз говорю, это о том, что не было никакого... То есть он не готовится, он просто бредит, у него в голове что-то там трень-брень. Он каждый раз, когда ему говорят, так, надо выступать, он говорит, так, все, я понял. Выходит, отодвигает в сторону там бумажку, которую он там пишут его помощники, или пересказывает ее своими словами, и несет чушь. То есть мы уже это сказали, давайте зафиксируем. Теперь мы наконец-то впервые за 30 лет обнаружили, что Сергей Кашугетович Шойгу это абсолютно пустопорожний, так сказать, какой-то человек, который духовно остался там навсегда в 83-м году и сваще там какой-то черненковской пропаганды в жизни ничего не слышал. И теперь, когда ему дали власть, он ее пересказывает. И главная мотивация его мечт о будущем – это возродить атмосферу своей молодости.
Вот я так понимаю, они все этой ностальгией страдают, они все да, в той или иной степени.
Но судя по нему, я так понимаю, что он настолько мучительно переживает вот это возрастное естественное угасание, что он прям не хочет с ним мириться. И вот у него он постоянно хочет, чтобы все вокруг было как во времена его молодости. Он готов города в себе перестроить, вместо того, чтобы честно себе сказать, время уходит, я уже старенький, молодость не вернуть, надо жить. Нет, он хочет вернуть свою молодость не только себе, но и миллионам молодых россиян, внушить, заставить их жить в молодости Сергею Шойгу. Строить эти несчастные города, строить БАМ и так далее. Одно меня утешает, ничего этого, конечно же, не будет. Почему? Потому что Единая Россия всегда врет. И все, что Единая Россия перед выборами, это никогда не делает.
Да, это вообще ни о чем, да, конечно.
Перед выборами Единая Россия говорит, что будем строить города в Сибири, и Путин даже говорит, да-да, будем строить. Это значит, что ничего они в Сибири строить не будут. Все этих, а потом еще через несколько лет людей, которые будут вспоминать про города в Сибири и сделают ролик предвыборное обещание Единой России, которое не выполнило, их будут сажать за экстремизм.
Ну, конечно,
потому что... надо там напоминать, что это мы там, значит, обещали. Ничего не обещали, что надо, то и обещали. Поэтому давайте будем спокойнее относиться. И, конечно же, он абсолютно не будет преемником, потому что он вообще человек, ну, мы видим просто какой человек. Преемник Путин должен быть человек, который, у него не может быть преемника, начнем с главного.
Да, конечно.
Они никогда не называют преемников, потому что любой преемник – это потенциальный враг. То есть ты сегодня называешь человека
он
преемником…
Он в это играет, он может в это играть, Путин, понимаешь? Он с этим вот. Играет, он с этим играет.
В этом смысле Шойгу очень удобный человек, чтобы его задвинуть в качестве преемника, потому что, очевидно, Шойгу полностью лоялен. И если вокруг него начнут бегать люди на тему «Сергей Кашугетович, они, может быть, вам пора уже сменить Путина», он первый их Путину сдаст и их тут же всех разоблачат. В этом, возможно, есть. Он для этого идеальный человек. То есть по нему видно, что он абсолютно, вот в худшем смысле слова, азиатский преданный такой вот холоп путинский, который в своем холопстве зашел, очевидно, дальше многих. И вот если мы вначале задавались вопросом, в чем же и объясняется вот эта невероятная близость его к Путину, очевидно, в его невероятном просто холопстве, на которое, очевидно, старые друзья Путина просто не способны. Потому что они Путина давно знают, у них там какие-то, может, понебратские, приятельские отношения. А Сергей Кашугетович, очевидно,
да, кланяется. Да, нет нужной дистанции, нет да. нужной дистанции.
А он просто стоит, вот, лежит в ниц, целует ему сапоги, называет благодетелем и, там, и не стесняется делать это каждый раз, когда при всех. Вот, а Путин, очевидно, очень ценит это вот холопство. И вот именно если мы говорим, опишите Сергея Кашугетовича Шойгу одним словом, я бы это слово назвал холопство. Это вот такое воплощенное в одном человеке совершенно чудовищное мерзкое холопство.
Ну что же, 11542 человека нас смотрит, 3534 лайка нам поставили. Мы вот уже 53 минуты в эфире, мы не хотим испытывать терпение наших зрителей, поэтому решили очень сжато поговорить сегодня, не перебарщивая, что называется. Мы благодарим Федора за то, что ты нам пришел в эфир, мы хорошо пообщались, поговорили в конце концов о внутренней политике, потому что нас упрекают, что мы то и дело, то Афганистан, то Украина, на самом деле так складывается политическая повестка, зачастую не мы ее выбираем, она нас выбирает. Поэтому было здорово, что мы с тобой смогли обсудить текущие события в самой России. Ну, приходи к нам еще, мы надеемся, через пару недель, как раз когда подойдем ближе к выборам, обязательно встретимся, поговорим. Всем спасибо, дорогие друзья. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на наш канал. И ждем вас завтра. Завтра будет тоже очень интересный эфир. Всем пока.
До свидания.